Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь и все ее верные чада празднуют воскресение Христово, которое припадает на Рождественский пост. И продолжаем праздновать праздник введения во храм, отдание которого будет завтра. Также сегодня день памяти святой великомученицы Екатерины. И в сегодняшнем евангельском чтении повествуется еще об одном чудесном исцелении, которое Господь наш Спаситель Иисус Христос сподобил одну страдающую женщину. И произошло это в одной из синагог, как говорит нам Евангелие, где он учил. Основная цель его была учить народ истинной вере, потому что то, чему учили в тогдашних синагогах, это было только внешнее. Вот, поучение закона Моисея, из пророков, Писания. Но истинной сути Божьего учения люди не постигали. Удовлетворялись только внешней стороной и обряда верия. К сожалению, так чаще всего даже люди в истинной вере скатываются на вот такое внешнее богопочитание, и они думают, что от Бога можно отделаться какими-то манипуляциями, даже если они и установлены по повелению Бога. Но такое отношение Бог не принимает. Он ни в чем не нуждается, а тем более в чем-то нашем человеческом. Вот он хочет, чтобы мы свободными сердцами любили его и ненавидели грех, дьявола, бесов, которые нас постоянно в грехах втягивают, держат, как в цепях, как в плену лютом. И он желает нам помочь, чтобы мы вышли из этого состояния и вернулись свободно, добровольно к Богу и восполнили ту утрату, это живое богообщение и любовь к Богу и к ближнему, так как он заповедовал. И вот во время этого поучения там была женщина, говорит Евангелие, 18 лет, имевшая духа немощи. И немощь ее была, видимо, невооруженным глазом. То есть она была на физическом плане проявлена. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Скорчена или согбена. Вот можете представить, вы приходите в место, где учат основам веры, или на общее собрание молитвы, храм, и вдруг видите человека, который сгорблен, скорчен таким образом, что он не может выпрямиться. И это постоянный прихожанин или прихожанка. И 18 лет он ходит, или она ходит, вот, на молитву, на поучение, и в таком состоянии пребывает. То есть очень трудно было не заметить вот такой физический недуг, проявляемый в вот такой внешней форме. И вот это исцеление и вот этот случай с этим недугом, это не случайное упоминание в Евангелии. В Евангелии нет ничего случайного вообще. Мы знаем из Евангелия, что Господь исцелял людей от многих болезней, и очень многих людей. В некоторых местах прямо написано, и многих больных исцелил. Но не перечисляется кто, кого, от какой болезни, просто сказано в общем смысле, как бы, что от многих исцелил от различных недугов. Но некоторые чудесные исцеления вот, описаны особо. И воскрешение мертвых, и очищение прокаженных, и исцеление от различных недухов или беснования. И почему же из всего множества исцелений Дух Божий и евангелисты, водимые этим Духом, выбрали только некоторые, и они записаны в Евангелии? Цель благой вести, чтобы люди уверовали в Бога и спаслись. И именно в пришедшего плоти Господа Иисуса Христа. Поэтому достаточно было привести несколько типичных случаев. И совсем не обязательно было указывать все подряд исцеления, кроме как в общей форме. И если мы это понимаем, то тогда мы, читая со вниманием все эти случаи, будем видеть, что они не повторяются. То есть не указано два одинаковых, абсолютно одинаковых исцеления и воскресения. Хотя внешне много может быть и похоже. Тот был больной, стал здоровым, тот был больной, стал здоровым. Но как бы по истории болезни, по ее происхождению, мы видим совершенно разные случаи. И именно ради этого Евангелие доносит нас вот эти типичные случаи различных исцелений и помощи чудесной со стороны Господа Иисуса Христа людям, чтобы мы вот по этим типичным случаям посмотрели, что же приводит людей вот таким тяжелым болезням, к тяжелым таким недугам, состояниям, которые нуждаются уже только в вмешательстве самого Бога. Потому что человеком это невозможно помочь и исцелить. И мы видим и кровоточивую, и расслабленную одре лежащего, и того, который ползал в купель, хотел получить исцеление по возмущении воды. И все другие случаи вспоминаем. И прежде всего мы видим, что большое число лет они страдали. То есть исцеление наступало не сразу. Что только заболел, и там через день, через месяц там сразу исцеление. Ничего подобного. Даже юноша бесноватый, когда свой спросил, а когда у него это началось, он говорит, с детства началось. То есть, значит, он тоже бывал много лет в этом недуге, и бесноватый гадаринский, и гергесинский. Все они много лет были мучимы демоном. И вот сегодня этот такой случай показан, когда 18 лет вот, Бог попускал этому тяжкому недугу. Но окружающие люди, несмотря на то, что они были верующие и знающие закон, включая начальника синагоги, они не понимали природы этого недуга. Они ничем не могли помочь. И это свидетельствует уже о крайнем заблуждении вот того народа, который формально, внешне нес истинную веру. Закон, богослужение и все прочее. Хранили Писание и истинные слова о Боге, но они не вникали в их суть, и шли только внешним пониманием. И вот это внутреннее духовное уклонение, ложную духовность при правой внешней вере, это есть тяжелый духовный недуг. И Господь попускал обличение вот этого духовного недуга через вот, попущение такие вот тяжелые внешние недуги для верных членов этой веры, в данном случае ветхозаветной иудейской веры. И уже само присутствие такого количества бесноватых, больных, согбенных, расслабленных в этом народе, пришествие Писателя говорило, что народ этот заблудился. То есть внешняя правая вера еще не достаточно для богоугождения, спасения и правильной духовной жизни. Она недостаточна. Она необходима, но она недостаточна. И мы всякий раз убеждаемся в этом, и Господь нас постоянно хочет научить основам настоящей веры и Царство Божие, которое является как бы Его благодать, принесенная Его искупительными заслугами, которые внутрь нас есть. То есть он все время указывает, что вы не там ищете, не во внешнем плане закону приходит Царство Божие, а только внутри вас, если вы действительно будете искать его вот, покаянием, смирением пред Богом, которое за покаяние даруется, и правду Божию. И Царство Божие с благодать ищем, но еще и правду Божию. Потому что человеческая правда Богом отметается, отвергается, не приемлется. Как порочная, как зависимая от демонов, нечистая, эта правда, она имеет цену только для падших, мирских людей, которые считают, что они вот, ну, вот человек правдиво ведет себя, так, поступает как-то. Ну, это человеческая правда, ничего общего с Божьей она не имеет. Поэтому правда Божия не дается в готовом виде, ее надо искать. Ее надо искать, сопоставляя все известные там заповеди Божии, дух учения Христова, его повеления, его притчи, его поучения, и находить, как все это богатство божественного откровения, ибо все это можно назвать одним словом «откровение божественное» или «Божье откровение для нас», ибо мы и не знали ничего бы. Правильно, если Бог нам не открыл. Как это богатство использовать, как прикладывать конкретно к себе, к своей жизни, к своей болезни духовной, чтобы получить исцеление, очиститься от грехов. То есть, как ее прикладывать в отношении своего поведения к ближним, к людям. Вот. Это надо искать, это нельзя в готовом виде. Вот захотел и пошел правильно действовать. Не получится. Мы постоянно ошибаемся. Мы постоянно действуем не так, как Богу угодно, не по Его воле, благой, спасительной. И вопреки Божьей воле действуем, хотя иногда даже и желаем сделать по-Божьему, но не находим в себе либо знания, либо опыта, либо сил, либо способности, либо благодати. Это всегда что-то не хватает, и это нас уводит от правды Божией, и мы ее не творим, особенно в отношении ближних. Поэтому научение Божие состоит в том, что мы должны ее искать. Искать методом проб. Подыскивать, что сработает сейчас, как. И по внутреннему человеку узнавать, принял Бог наше дело, наш поступок, наше слово какое-то утешительное или укрепительное для человека и так далее, или не принял. Но если у нас не будет внутренней жизни, мы никогда не узнаем, вот, угодны Богу наши поступки или нет. Потому что мы всегда будем оправдывать себя какими-то внешними обстоятельствами, и все время будем себя оправдывать, даже утопая в грехах, что чаще всего мы и видим. Поэтому вот время пришествия первого, пришествия Спасителя в мир, оно характерно было вот такими массовыми внешними проявлениями внутреннего духовного недуга верующего народа. И мы видим, что в этом сейчас вот время предшествующее скорому второму пришествию его, оно подобно тому времени. И сейчас мы видим массовое уклонение, отступление от Бога, которое приводит к массовым различным недугам и психическим, и физическим, и одержимость. Страшно бывает, начиная от младенцев и заканчивая уже пожилыми людьми и глубокими стариками. То есть во всем спектре человеческих возрастов мы видим повреждения, которые часто и внешне, наружно показываются. И это у людей, которые считаются верующими, церковными, православными. Уже не говорим о неверующих, там, еретиках, заблудших, посторонних людях, которые считают себя верующими, молятся, читают Писание, ходят в храмы, на молитвы, и среди них вот множество вот проявлений этих недугов. И в этом можно увидеть подобие. И здесь важно, что вот конкретный сегодняшний евангельский случай показывает нам один из типов вот такой болезни, типичный случай. То есть и Господь указывает на причину этой болезни. И если внимательно посмотреть, то и действовал Господь совершенно не так, как в других случаях. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождайся от недуга твоего». Мы не можем вспомнить другого исцеления, чтобы Господь был инициатором ее сам. Обычно люди подходят, просят. Мы помним, что начальник синагоги Иаир, мы просим, помним, как пришел за юношу бесноватого, как жена ханьянка просила за дочь бесноватую, как женщина кровоточивая подошла, прикоснулась сама, и как бы верой просила исцеления, хотя уста, и, может быть, и молчали. И таких случаев много, если даже не прямо просили, то с самим ползанием человек стремился, помните, 38 лет в недуге, и он этим привлек внимание Господа. Слепые кричали: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня». То есть чаще всего человек заявлял о своем недуге, о желании исцелить, получить исцеление, или через веру своих ближних был принесен расслабленный, но как бы инициатива была от людей. Так или иначе, они просили, желали, искали, и Господь снисходил им и исцелял. Здесь он отличил эту женщину таким редким отношением. То есть, что не она там увидела его, подошла, а он сам ее увидел, ее. Вот мы уже знаем, что когда Писание говорит «увидев ее», то речь идет не о чисто внешнем каком-то физическом действии. Потому что можно было опустить эти слова, и так понятно, что если он ее позвал, то он ее увидел. Вот, поэтому речь идет о духовном видении. То есть Иисус, увидев ее, сразу понял, кто она, как она страдала, сколько лет, что было причиной, и что она не была грешницей, такой, как вот, скажем, другие люди, которые получали исцеление, но Господь им говорил: «Иди и впредь не греши». Мы знаем несколько исцелений, когда Господь говорил и мужчинам, и женщинам: «Иди, впредь не греши». Да еще и, так сказать, предсказывал: «Да не горше тебе, что будет». То есть, чтобы тебе не было хуже, что ты опять вернешься на грех. То есть, он прямо показывал, что причиной данного недуга был грех, причем, о котором прекрасно знал сам грешащий, вот какой-то тяжелый грех, или там несколько тяжелых грехов. И Господь попускает болезнь, которая препятствует как бы практикованию этого тяжкого греха или этих грехов. И помогает какому-то человеку не грешить этими грехами. И поэтому, когда он умилостивляется за многолетние страдания и исцеляет от этого недуга, то он ставит условия, предупреждает: это было тебе за это грех или эти грехи, иди, больше не греши, чтобы тебе не было хуже. Здесь мы не находим этого. Мы видим наоборот. Мало того, что Господь сам ее подозвал, он сразу сказал: ты освобождайся от недуга твоего. И не говорит: иди там и больше не греши. Эти слова он не прибавляет. Потому что в отношении к этой женщине, значит, не было нужды. Тогда получается, что это праведная женщина. Так, как ее представил для нас Господь наш Иисус Христос. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Тоже мы знаем, что это очень редко, когда Господь возлагал руки на вот, из типичных случаев, я имею в виду, описанных. Потому что в другом случае, в общем, сказано, что на многих руки возлагал, исцелялись они, да. А вот как бы из типичных случаев, то или словом по вере сотника исцеляет. Вот чаще всего словом исцелял, причем независимо от того, присутствует он здесь или на расстоянии, его слово было всемогущее, исцеляло и по вере людей в его слово. Здесь он возложил руки, и потом апостолам, мы знаем, он повелел, и вообще каждому верному, как записано в Евангелии от Марка, что одним из признаков истинного верования будет, если на недужных руки возложить, и здравы будут. То есть это не есть установление института исцелений. То есть обязательно возлагать руки, обязательно всех подряд исцелять. Нет, церковь не является панацеей от всех телесных недугов. Да, она может в церкви быть исцеление любой болезни произойти, но цель не в этом, исцелить душу. А иногда очень полезно пробивать болезни. Поэтому, но как вот показатель веры, вот это исцеление через возложение рук должно присутствовать в церкви, обязательно. То есть, какая бы ни была церковь, какое число людей не было, обязательно должен быть кто-то в ней, который засвидетельствовал, что эта вера истинная, возложением рук и получением исцеления. Опять-таки, не на всех подряд, а на кого-то, на какого-то больного, кого Господу угодно было исцелить. Уже Господь многих людей прикасался, как говорит апостол, только одна кровоточива получила исцеление, и Господь ее веру похвалил. И привел пример, что во многие в Израиле были во времена пророка Елисея, там, а получил исцеление только иностранец, сириянин, и так далее. То есть и во времена Илии пророка, да, и только к вдовице он был послан покормить ее. То есть указывая, что бывает число верующих много, но получают исцеление только единицы из этого числа. Верующих даже при таких великих пророках и чудотворцах, какие были Илия и Елисей. Так и здесь. Мы видим, что Господь освобождает ее возложением рук, и затем уже это возложение рук он вводит в обиход церкви как признак уверования. Ну, и в то же время вот это возложение рук является особым таким отношением Бога к данному человеку. Он как бы вступает в такой непосредственный контакт через возложение рук, показывая, что он очень благоволит к этому человеку. И произошло чудо на глазах у всех. Женщина, которая 18 лет не могла выпрямиться и стала славить Бога. Тоже сразу вот это краткое упоминание показывает, какой дух был благородный, богоугодный в этой женщине. А она сразу стала, в первую очередь, благодарить, славить Бога. Значит, она была глубоко верующей, она была молитвенницей, она все знала, понимала и несла безропотно 18 лет. И, как всегда, искушение последовало на это чудо. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, которые должны делать в те дни, приходите исцеляться, а не в день субботы. То есть ничего не забыло возразить против самого чуда, но начальника синагоги из зависти, понятно, что вот он такое занимает положение, начальник синагоги, у вас в Васильевском ходила прихожанка и ничего не получала. А тут заходит какой-то странствующий там учитель, как они его воспринимали, и делает то, что не мог сделать тот за всю свою жизнь. Естественно, он это не выдал конкретно словами, но своим поведением и отношением он это негодование скрыть не мог. Он именно негодовал. Но обратился не к Иисусу с этим негодованием, потому что это как-то неуместно было бы, а к народу. То есть у него и шла забота о прихожанах, чтобы они все не оставили его, чтобы они не раскусили его духовную пустоту, его ложную духовность, его неспособность помогать людям, а только занимать должность и все блага получать от этой должности вот, религиозной, так как сейчас мы видим вот, отступнические епископы, все начальники в камелавках, вот, они тоже боятся потерять прихожан, иначе что это будет? Останутся одни только начальники, и не будет никаких подчиненных, и некому будет даже их прославлять там, и ублажать, и последние копейки нести. Вот. И поэтому идет борьба за прихожан. И надо было как-то найти какой-то способ унизить это чудо, умолить его. И он ничего не нашел, как придраться к формальности, что, видите ли, произошло оно в день субботний. А, и тут же ложное толкование положено духовности, что якобы в день субботний вот, нельзя делать этого. Поэтому приходите, исцеляться то можно, ладно, там даже как он пропустил, да, но только не в день субботний. И в чем было лукавство здесь? Потому что в синагогу-то собирались в основном именно по субботам масса людей. Именно по субботам. Поэтому если запретить один, то по сути как бы нет возможности исцеляться. Поэтому, ну то есть, как, помимо значит, другого места там, да. Поэтому как бы речь шла, вот мои прихожане, я вам запрещаю. Это стоит Господь, Творец, Спаситель, Мессия. И он к нему спиной поворачивается и пытается народ воздействовать своей властью, чисто земной, потому что ничего не осталось больше. Вот, что, если хотите стрелять, что только не в субботу, то есть ну, не здесь, не в синагоге, где-то там, и все, но я, кто-то еще, может, не пойдет, а все в субботу должны прийти сюда, поэтому они все мои останутся со мной. Вот что стояло в этом лукавом искушении, за этим лукавым человеком. И мы видим, какой контраст между этой женщиной, прихожанкой синагоги и самим начальником. Дух прямо противоположный. Та славит Бога, претерпел 18 лет тяжкий недуг. Этот вроде физически не жалуется на здоровье, но душевно тяжело больной человек. Он не узнает Бога. Он негодует, показывает свое негодование по поводу чуда, исцеления, когда человеку сделано облегчение. И Господь находит очень простой способ урезонить этого взорвавшегося наглого человека. Он его урезонит даже на том самом лукавом моменте, который касался дня субботнего. И берет он, берет Господь как бы из практики самого этого лукавого человека. Он ловит его на лукавство, как Бог он знал все. Господь сказал ему в ответ, лицемер. То есть он сразу дал ему сначала характеристику, назвал своими именами. Кто ты такой? Это очень такое серьезное обвинение из уст самого Господа, самой истины, судьи праведного, и страшно услышать такой приговор. Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас, ну, в том числе и ты, вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? То есть о чем ты говоришь, человек? Ты же лицемеришь. Ведь вы же прекрасно понимаете, что в субботу надо скотину напоить. И все это делают, и ты делаешь. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? А как же о твоей прихожанке, которая страдала 18 лет, будучи связана с сатаной? Неужели твой прихожанин, твоя прихожанка хуже скотины. И он указал на этот духовный недуг, который именуется лицемерием. То есть вера их была лицемерная, обманчивая, лживая. То есть они жили для земного, не для Бога и даже не для своих прихожан. Они не заботились о них. Это была только для них опора вот в таком земном каком-то благополучии. То есть они опирались на прихожан, получая славу, деньги, средства, помощь там, но ни в коем случае не заботились о их душах и о их недугах и состоянии. И вот в этом ответе мы не только видим, что Господь обличил, осудил этого человека как лицемера, вот с праведным судом, показал вот ложность его лукавого вот этого оправдания, но он еще указал причину болезни этой женщины, этой праведной женщины. Почему она праведная? Дочь Авраама. Господь ее называет дочерью Авраама. И тогда нам становится понятно, вот почему он сам ее подозвал, вот почему он освободил от нее дуга, почему она стала славить Бога, и не сказал ей, иди в лет не греши, а здесь прямо называет дочь Авраама. Потому что он увидел суть этой женщины, увидел ее суть. И что она несла это связание сатаны 18 лет. И причиной его недуга было воздействие сатаны. То есть сатана связал. То есть сатане была попущена власть до искупительных заслуг Господа пребывать на земле и вот связывать людей различными недугами, втягивать их в грехи, в тяжкие лютые. И если мы это поймем, как будем постоянно учитывать, то мы поймем, почему этот народ постоянно уклонялся вот, то видел поклонство, то еще какие-то тяжкие грехи, роптали там и так далее. И так далее. То есть не все, конечно, были там единицы праведников, но большинство постоянно вот как бы легко втягивалось в различные тяжкие грехи, причем именно всем народам практически уклонялись, за что и казнились, там, и в плен отдавались. Вот. Это действительно было господство сатаны, и Господь пришел на землю вот прежде всего для того, чтобы разрушить дела дьявола. И вот в этих даже исцелениях типичных и оказании помощи чудесно людям, он это как бы частично вот проявлял вот эту свою власть и силу, разрушал дела дьявола. И то, что сатана связывал, он развязывал и выправлял, показывая, что наконец-то пришло освобождение. И в первую очередь это касалось настоящих детей Авраама не по плоти, а по духу, по вере. Отец их верующих Авраам, и если он называл его кого-то сыном Авраама или дочерью Авраама, то он имел в виду, что это истинно верующий человек. И сейчас приближается время, когда опять повторится вот эта ситуация с попущением сатаны. Он будет развязан, выпущен опять на землю и будет опять насильно связывать людей, отступников от веры, которые либо вообще неверующие, либо формально именуются христианами, реально ничего, уже не знает ни веры, не имеет ни силы, ни благодати. Он будет их ввергать в тяжкие лютые грехи. А если взять с духовной стороны посмотреть, то можно увидеть вот в этой женщине с Ахбеной и в других вот случаях больных то именно наш душевный недуг. Потому что не только тело связывает сатана, а или бесы, его слуги, а прежде всего нашу душу. И тогда мы можем увидеть прочтение, если под этой женщиной понимать нашу душу, вот такое духовное толкование, что бывает, что истинно верующий человек, праведный по своему духу, по намерению, по стремлению к Богу, входящий в храм, молящийся, и он, тем не менее, связан бесами в душе в той или иной области, или волей, или нет преуспеяния в молитве, или нет успеха в борьбе с какой-то страстью, и он постоянно подвергается этому воздействию. И в этом смысле он как бы согбенный, скорченный, или парализованный, или слепой. То есть он не может правильно двигаться, действовать, ему препятствует что-то, его что-то бесовская сила связала, и он не может никак сам по себе разрешиться. Не может. И это при том, что этот человек действительно верующий, что действительно стремится к Богу. Уж не говорим, который отъявленный грешник, живет там по грехам, там это особый разговор. Мы говорим только о случаях, когда подобное случается вот с людьми, действительно верующими, действительно стремящимися к Богу и находящимся в правой вере, какой-то в ограде православия, но, тем не менее, подверженным и тяжелым таким душевным недугам. Они не способны здраво шествовать уже в своем преуспеянии, в своей духовной жизни, по внутреннему человеку. У них наложено какое-то препятствие в виде того или другого душевного недуга. И это попущено Богом сделать бесом. То есть Господь чаще всего попускает то, что нам промыслительно полезно, вот из такого болезненного какого-то проявления именно делать это бесом. И через бесов как бы идет и наказание, и смиряет нас Господь, и научает опытности, и дает пострадать. И все это как бы негативное выполняют бесы Божьим попущением. И если мы это будем понимать, то мы никогда не будем смущаться и, с одной стороны, не будем осуждать людей. У нас еще как бы один повод есть не осуждать, потому что мы не знаем внутреннего содержания этого человека. Один Бог его видит по какому-то внешнему проявлению, если этот недуг будет как-то проявляться, или на физическом плане, или душевный недуг, но будет как-то проявляться, и мы замечаем, то мы можем попасть в очень тяжелую ошибку и тяжкий грех осуждения, осуждая праведника, не понимая, что это не его качество, это не он таким хочет быть, это Бог попустил ему для каких-то одному Богу известных целей пребывать долгое время вот в таком душевном или духовном недуге и как бы не давая ему возможности выпрямиться и здраво шествовать в вере. И мы не можем осуждать этих людей, потому что мы не знаем причину. А по грехам ли это человеку попущено, либо по особому попущению Божию. Поэтому, раз мы не знаем, не судим людей по вот этим проявлениям. И для себя тоже берем на вооружение, что может быть такое положение, что и хотим, и стремимся, и молимся, и у нас ничего долгое время не получается. Мы как бы связаны какой-то страстью или несколькими страстями, или каким-то постоянным не преуспеянием в своем духовном движении, и вот чувствуем, что мешает нам какая-то вот злая сила, не пускает нас, но тем не менее мы постоянно сохраняем стремление к Богу и делаем, продолжаем все, что от нас зависит, в нашей власти и силе, то есть в таком состоянии становиться на молитву, искать покаянием, очищение, избавление страстей, умоляем Бога и ждем милости. И за такое терпение, за такое стремление, за такое понуждение себя и стояние в вере, Господь обязательно рано или поздно, когда полезно человеку, сам приходит к человеку и развяжет его, освобождает его из этого бесовского плена, из этого рабства бесов, страстей, и возлагает сам непосредственно руки на этого человека. И в этом смысле руками Господа могут быть святые люди. Это могут быть благочестивые святые епископы, священники, а может быть и не обязательно люди из иерархии. То есть любой блаженный, христодеродивый человек, то есть любой истинный угодник Божий, который может быть совершенно в разных положениях в обществе, но он истинный раб Божий, может быть послан Богом и послужить руками, исцеляющими этого человека. Тогда мы увидим, что эта притча, то есть это повествование об истинном исцелении, то есть он становится еще как притчей для нас, который дает глубокий такой вот смысл не только для телесного, вот, реального случая, а и для нашей души, и тогда мы получаем пользу. Потому что если смотреть на этот случай, что когда-то Господь какую-то там тяжелую страдающую исцелил, и все, ну мне-то что? У меня своя беда, свое великое горе. Я конкретно страждаю от какого-то внутреннего недуга, который препятствует мне приблизиться к Богу. Я страдаю от него, мучаюсь, и мне нужно вот избавление от него. И если я не увижу в Евангелии вот то, что конкретно ко мне прикладывается, то это имеет только какую-то такую историческую пользу и значение, но никак не конкретное приложение. А Евангелие написано не как историческая книга, только лишь повествующая даже один из славных дел Господа. Да, чтобы уверовать в Господа, это все интересно и полезно читать. Но она еще написана Духом Святым настолько мудро, что она работает, благая весть, и конкретно для каждой души. И можно найти свой тип болезни, вот свой душевный, своего духовного недуга через вот прочтение этих внешних чудес, исцелений, этих состояний, мы можем найти, что именно ко мне прикладывается, и кому я более, вот как бы по внутреннему человеку уподобляюсь об этих людях, которые написаны внешне. И если я нахожу такое, то я нахожу и выход из этого состояния, то есть как Господь исцелил, какие условия Он ставит, и прилагаю это к своей жизни и начинаю умолять его уже с пониманием, с правильно, богоугодно, и при терпении обязательно достигну Божьей милости в исцелении. Поэтому еще раз возблагодарим нашего Господа Спасителя, что Он пришел к нам, что Он посещает каждую страждущую душу и желает ей всякого блага, насколько это только полезно для этой души. И Он обязательно и посетит нас, лишь бы мы не были лицемерами в нашей вере, а уподоблялись вот этой дочери Авраама в ее вере, терпении, смирении и стремлении к Богу. И да будет вся милость Божия с каждым из нас, если мы считаем себя и хотим быть верными Ему. Аминь.